Глава 11. Если кто-то думал, что у меня от близости Фарди снесет голову, и я нарушу данное слово, хочу его огорчить. Он ошибся. Я демонстративно отошел на пару шагов от Карины и воткнул нож в какую-то деревяшку. Не дождетесь.
«Ты признаешь, что я больше тебе ничего не должна?» — спросила девушка все тем же безжизненным голосом.
«Ты должна жизнь не мне, церкви», — ответил я, найдя отличное решение в текущей ситуации. «Когда вернется отец Нор, он определит твою судьбу. Не я. У меня претензии к твоему отцу, не к тебе».
«Ты спас меня, а не моего отца», — настаивала Карина. «И у тебя нет права перекладывать мой долг на церковь».
«Вообще-то есть», — поправил злой инженер. «Смертники не имеют права передавать долг жизни друг друга. Все остальное разрешено. Ты, как я вижу, к смертникам не относишься, так что формально, да, принадлежишь отцу Нору. Если, конечно, горишь неизгладимым желанием отдать этот самый долг жизни, который не имеет к простым людям, тем более студентам Академии, никакого отношения. Это прерогатива смертников. Даже удивительно, с чего ты вообще решила, что должна жизнь? Макс ляпнул, что ему кто-то что-то должен? Так что, если он скажет, что отныне все должны перед ним голыми ходить, ты безвольно подчинишься? Смысл существования смертников — уничтожать темных и спасать тех, кто попал к ним в лапы. Макс делал свою работу, и награда за эту работу одна — жизнь. Его жизнь, потому что тому, кто формально мертв, ничего кроме этого не нужно.
«Но мне сказали...»
Карина оглянулась, посмотрев на находящегося в дверях одного из работников службы безопасности. Тот натянул капюшон и скрылся в коридоре. Девушка перевела взгляд на Зургана Шора, требуя пояснений. Толстяк недовольно пожевал губами, но ситуацию разрядил ректор.
«Полагаю, мы все сделали правильные выводы из произошедшего. Максимилиан Валевский не имеет к Карине Фарди никаких претензий. Карина поняла, как важно перепроверять слова других студентов. Мы удостоверились, что смертник может держать себя в руках в обществе дочери того, кто уничтожил всю его семью. На этом данный инцидент считаю закрытым, и возвращаться к нему мы больше не будем. Братья, надеюсь, вы расскажете об этом случае отцу Нору». «Отлично. Никаких долгов жизни в рамках Академии нет и не будет. Это я как ректор объявляю. Карина, спасибо, что нашла время и помогла нам разобраться с непростой ситуацией. Теперь прошу тебя подготовиться к новому испытанию. К новому вызову, что сделает тебя сильнее. Ближайший месяц ты проведешь на полигоне в составе малой группы. Занятия по всем остальным дисциплинам будут зачтены тебе автоматом. Жажда жизни, что ты продемонстрировала в разломе, дает нам право полагать, что из тебя может получиться великолепный боец. Лучший среди тех, кто заканчивал нашу академию за последние годы. Это мы и проверим. Магистр Шор, организуйте подготовку».
Мне воочию удалось увидеть чудесное преображение. Настроение девушки, находящейся где-то на 10-м уровне разлома, поднялось до самых небес, стоило ректору ее выделить. Заверив, что она сделает все, что от нее зависит, Карина покинула комнату в сопровождении того же человека, что накрутил ее перед встречей.
«И зачем тебе это нужно было?»
Ректор посмотрел на злого инженера.
«Нечего девчонке голову глупостями забивать».
Темный даже не удосужился повернуться к Кемалю Соренто. Он смотрел на меня.
«Еще раз узнаю, что ты кому-то из обычных людей ляпнул про долг жизни, сильно об этом пожалеешь. Правила смертников относятся только к смертникам. Точка. Мне нужен доступ на полигон».
«Не так быстро», — ответил ректор. «Вначале нам нужно дождаться отца Нора. Посмотрим, что решит церковь по поводу дальнейшего развития темного». Ответ пришел довольно быстро. Отец Нор вошел в помещение.
«Судя по привычно хмурому виду, вы пришли без камня», — догадался ректор. «Отец Урк посчитал усиление преждевременным?»
«Церковь приняла во внимание все риски, связанные с подготовкой темного, и определила, что его текущее усиление нецелесообразно. Максимум, что мы можем сейчас позволить, прокачку его камней до 2-го уровня и 2 камня-усилителя через месяц, как и было определено изначально, не более. Мы готовы подождать 1/2 года, посмотреть на результаты походов в разлом и уже в рамках крепости имплантировать анализ, если такая необходимость будет определена. Таково решение церкви. Тёмный, заканчивай здесь. Жду тебя в своём кабинете. Появились новые вводные.
Так же быстро, как явился, отец Нур вышел.
Даже так? Что же произошло за этот час, что церковь так кардинально поменяла свою позицию?
Произошедшее явно удивило ректора. Он посмотрел на Зургана Шора, требуя объяснений, но толстяк лишь пожал плечами.
«К тому же им срочно потребовался тёмный», — продолжил ректор свои размышления. «Явно не для того, чтобы проводить эксперименты. Значит, крепость что-то знает и опасается этого знания, но что это? Почему они готовы отказаться от использования анализа? Это же жуть, как им выгодно». «Вопросы, вопросы. Что ж, мы должны смиренно принять позицию и формировать свои планы в соответствии с решением крепости. Магистр, полагаю, нам здесь больше нет смысла задерживаться. Злой инженер закончит процесс усиления. Да, доступ на полигон. Утром канцелярия принесет все необходимые документы. Встретимся через месяц, когда придет время имплантировать камни».
Вскоре мы остались вдвоем. Ушли даже облаченные в красную рясу церковники.
«Ты понял, что только что произошло?»
— спросил злой инженер, доставая из сумки 5 флаконов. «Меня прокатили с усилением?» — предположил я. «Церковь показала, что не доверяет Академии? На столицу напали злобные твари и сейчас не до усилений? Причин, по которым казавшееся мне таким радужным будущее превратилось в унылое дерьмо, много?»
«Мальчишка!» — пробурчал тёмный. «Какое к скрону радужное будущее? Тебя хотели использовать как обычную девку-давалку, так же, как и меня когда-то. Хотели заставить крысить среди своих, но церковь по какой-то причине решила, что сейчас сделать этого не стоит. Они опасаются. Явно не тебя. Отец Нур отправлялся в крепость слишком воодушевленным. Верил, что все пройдет отлично. Нет, задания пришли из крепости. Все, хватит гадать. Время уже позднее, а мне еще к отцу Нуру идти. Пей».
«Как этим пользоваться?»
«Просто выпей, потом следуй подсказкам. Проклятье, почему я тебе как маленькому все разжевывать должен? Сам допрешь».
Судя по всему, поведение церковников стало сюрпризом для злого инженера. Даже аллегорию с давалками и крысами использовал, намекая на то, что с камнем анализ я только бы и делал, что каждый день строчил отчеты про усиление студентов, позабыв о собственном развитии. Как по мне, неплохая такая работа, не пыльная, и явно куда лучше церковного костра или когтистых лап тёмных.
Использован эликсир повышения уровня камня. Выберите камень, который желаете улучшить.
Появился список доступных мне способностей и их усилителей. Недолго думая, я выбрал золотистый купол защиты. Моя самая главная способность должна первой получить свою заслуженную награду.
Уровень камня повышен. Золотистый купол защиты. Количество активных граней — 4. Уровень камня — 2. Усилен камнями поддержки отражения урона — 1. Сопротивление стали — 1. Пассивная способность. Требуется маны для активации — 25. Мана для поддержки — 2 в сутки. Подробное описание блокируемого урона.
Внешне никаких изменений не произошло. Камень остался таким же, каким был и до обновления. Изменились несколько цифр, включая ману для активации. Однако стоило перейти в подробное описание, как у меня загорелись глаза. Разница по сравнению с предыдущим уровнем была значительной. Конечно, мне было непонятно, каким образом высчитываются все эти цифры, но стало выглядеть внушительной. Тёмный всё ещё был хмур и угрюм, хотя это являлось его обычным состоянием, но я всё же решил уточнить некоторые моменты. В подробном описании блокируемого урона моего камня увеличились цифры. Ты знаешь, что они могут обозначать? Насколько я знаю, предыдущее описание ты видел.
Простая физика. Ничего особенного.
Неожиданно злой инженер не стал играть в недотрогу.
Каждый объект, что врезается в твою защиту, обладает скоростью, массой и площадью удара.
Твой купол высчитывает силу, и если она меньше той, которой он может противостоять, блокирует. Не знаю, как там у тебя написано. Должно быть несколько условий. Одни удары вообще не поглощают маны, другие блокируют сильный удар, но взамен требуют ману, третьи вообще сжирают всю твою ману и разрушают щит, переводя остаточную силу на тебя, либо полностью ее блокируя. Думаю, завтра к тебе придет кто-то от Зургана Шора с требованием уточнения новых данных по камню. Мой тебе совет. Никому, кроме него, возможно, еще ректора, не говори этих цифр. Даже мне. Когда-нибудь это спасет тебе жизнь, ведь знание о природе способностей других...
«Есть ключ к победе», — закончил я мысль, открыв второй флакон. Еще 4 магических камня ждали своего повышения. Когда все закончилось, я вывел перед глазами магическое поле. К сожалению, оно не претерпело никаких изменений, хотя идея с анализом мне очень нравилась. Теперь, когда я познакомился с теорией магических полей, мое не казалось мне идеальным. Наоборот, оно было, мягко говоря, кривым до безобразия. Повезло хоть с тем, что все грани смотрели внутрь поля, и к ним можно прицепить усилители. Теория говорила, что основные способности ни в коем случае нельзя размещать в углах сетки, потому что в этом случае доступно только 3 ячейки, с которыми можно взаимодействовать. Так находящийся в поле А5 камень темный шип мог усилиться только через поле Б4. Если бы, не приведи свет, грань смотрела куда-нибудь в бок, за пределы доски, ни о каком усилении вообще речи бы не шло. И, как ни прискорбно признавать, даже если я накоплю безумно много денег, что для смертника уже является хорошей шуткой, то все равно не смогу получить темный шип, усиленный 4 камнями. Потому что, скрон его раздери, этому камню доступно только 3 поля. Вот почему его так неудачно вставило? Наставник, скажи, а проблема с маной, она постоянна? То есть, чтобы ее восстанавливать, требуются только флаконы?
Почему же, можно и по-другому. Через усилители тела. Есть такой эликсир, что добавляет параметр количества восстанавливаемой маны в минуту. У ректора, к примеру, такой параметр точно есть, если мой анализ не врет. А он никогда не врет. Что дает, понятия не имею, но что-то мне подсказывает, что в случае Кемаля Сорента флаконы не играют никакой роли. Он самодостаточен. Эликсиры на самом деле могут многое. Главное — правильно выбрать стратегию их приема и не перегибать палку.
Под перегибанием палки ты имеешь в виду не усиляться чаще 1 раза в полгода? Тогда вопрос. В полгода можно принимать 1 флакон или, как я, сразу 5?
Безопасно, 1. Там есть какая-то зависимость приема от времени. Это тебе книжки читать нужно, я теорию плохо знаю. Но больше 1 флакона принимать крайне не рекомендуется. 5 эликсиров, что я тебе всадил за раз, убьют любого. Тебя тоже. Даже если рядом будут сразу 2 магистра с Малага. 2-й раз такой номер не пройдет. Но это все теория. Эликсиры — штука дорогая. Самостоятельно их не изготовить, а думать о том, что у тебя могло бы быть, но никогда не будет, верх идиотизма. Усилил камни? Тогда вали отсюда. Встретимся завтра в 6 утра на полигоне. Займусь твоей базой.
На дворе стояла глухая ночь, так что никто из приспешников принцессы меня не поджидал, чтобы высказать свое фи. Сюрпризы ждали позже. В доме для смертников горел свет. Нахмурившись, я открыл дверь и с удивлением уставился на 2 бородатых мужиков, вальяжно раскинувшихся на кроватях, в сапогах и верхней одежде. Оба мужика носили стальные обручи как на руках, так и на ногах и шее. Ко мне завезли соседей смертников.
«О, еще один!»
— гаркнул тот, что был справа.
«Кто такой? Че надо? Ничего, так и вали отсюда, ночь на дворе!»
«Вы что творите, свиньи?» — не сдержался я. «Какого скрона вы здесь грязь разводите?»
«Тебе че, придут, уберут. Или это ты убирать припёрся? Так вон швабра, давай вылизывай тут все, а мы пока книжонки полистаем».
Только сейчас я заметил, что в руках этой парочки находились мои учебники. Учитывая, что оставил я их в шкафчике рядом с кроватью, эти 2 явно уже успели везде полазить. Собственно, на этом анализ закончился, как и формирование того, как следует поступить. «Швабра, говорите?» «Не вопрос. Будет вам швабра». Меня учили, что Барзута понимает только силу. В нашем баронстве тоже имелись альтернативно одаренные особи, возомнившие себя новым воплощением света, скрона или вообще какого-то иного бога. Каждый год какая-нибудь группа крестьян, которым надоело работать на земле, сбегала в леса и начинала кошмарить себе подобных. Даже несколько сбриндивших магов на моей памяти заводилось. Сила не всегда достается лучшим. Результат всегда был одним и тем же. Отец снаряжал несколько десятков защитников, что с легкостью разделывались со смутьянами. Правда, не всегда можно было легко поймать разбойников, что уходили в леса, но решались такие вопросы просто. Конвоированием дорог. Рано или поздно смутьяны вылазили и их перебивали. Порой это делали сами крестьяне, которым надоедало кормить дармоедов. Так что разговаривать с теми, кто имеет наглость лазить по чужим вещам, лично я не собирался. Визуально мужики выглядели слишком мощными, чтобы идти с ними в рукопашную, но у меня имелась швабра. Чем не копье? Первым Мужлан даже не понял, что произошло. Удар по голове отправил его в глубокий сон. Благо ночь на дворе.
«Ты что творишь, мелкий? Сдохни!»
Второй успел вскочить с кровати и даже вытянул в мою сторону руку, чтобы жахнуть магией, но тут же упал обратно, причем без моей помощи. Сработали стальные оковы. Я прекрасно понимал, что это замешательство временное. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы прийти в себя, так что останавливаться не стал. Столкнув мычащее тело с кровати и с недовольством посмотрев на грязное постельное белье, я несколько раз пробил кулаком в лоб Мужлану, отправляя спать и его. Успокоился я только после того, как плотно связал мужиков их же одеждой. Не хватало, чтобы меня придушили во сне. О том, что делать с новыми сожителями, решил подумать утром. Или после того, как вернусь с тренировки. Играть в добряка точно не собираюсь.
«Сука! Убью, тварь! Развяжи, мелкий недоумок! На помощь! Убивают! Моя рука! Я не чувствую рук! Что ты сделал, тварь? А-а-а!»
Что могу сказать? Я дебил. Самый натуральный. Что мне стоило засунуть своим пленникам кляпы, чтобы не мешали спать? Так я даже не подумал об этом. Орать косматые начали почти одновременно, примерно через 2 часа после того, как я их скрутил. Первое время я пытался игнорировать крики, думая, что мужики заткнутся, но умолкать они не собирались. Наоборот, вошли в раж и принялись даже угрожать. Пришлось вставать и зажигать лампу. «Где там моя швабра?» «Прибью, гадов!» Мое появление не прошло незамеченным. Голосить мужики начали еще сильнее. Злой, не выспавшийся, я взял стул и уселся напротив. Заметив, что затыкаться смертники не собираются, я тупым концом швабры ткнул каждому в район груди. Не сильно, но достаточно, чтобы сбить дыхание. Ор прекратился. «Значит так, мне пофиг, кто вы и как сюда попали. Если на вас стальные обручи, значит, вы смертники, и относиться к вам стоит как к смертникам. Если кто-то что-то не понимает, будет бит. Вначале мной, потом теми, кто находится с той стороны двери. Они сдерживаться не будут, в ход пойдут не только палки, но и магия. Своей пользоваться вы не сможете, сталь не даст. Это понятно или нужно еще раз повторить?» Реакции не последовало, что вынудило меня снова использовать швабру. «Спрошу еще раз, мои слова понятны? Или бить нужно сильнее?»
«В задницу засунь свои слова!» —
произнес первый и обвис, получив удар в лоб. «Церемониться? Не ко мне». Я посмотрел на второго. Судя по выражению лица, сдаваться он тоже не собирался. Подтверждая мои мысли, мужик произнес:
«Рано или поздно ты нас развяжешь. Не ты, так кто-то другой. И тогда можешь молиться свету, потому что...»
Еще один точный удар в лоб оборвал пламенную речь. «Кажется, у меня намечаются неприятности не только со студентами Академии, потому что только сейчас до меня дошел тот факт, что смертники в большинстве своем отбитые на голову ребята, умеющие, а некоторые даже любящие убивать. И существовать мне придется среди тех, кто презирает не только свою жизнь, но и жизнь других людей, не гнушаясь с легкостью ее забрать, только потому, что могут это сделать. К такому Густав меня не готовил. Даже не знаю, как вообще к такому можно подготовиться». Остаток ночи я просидел напротив новых смертников, думая о том, как правильно поступить. Интуиция кричала о том, что стоит прикончить мужиков, чтобы избавить себя от проблем. Но разумом я понимал, что этим подпишу себе смертный приговор. Учитывая, что меня не предупредили о новых сожителях, это может оказаться еще одной проверкой на мою приверженность тьме. Думаю, кто-то из церковников сейчас внимательно записывает каждое мое движение, чтобы утром положить отцу Нору на стол отчет. Как же скрон их всех подери поступить? В 6 утра на полигон плелся хмурый, злой и совершенно невыспавшийся парень, что тащил за собой 2 связанных смертников. Эти 2 будут заниматься со мной. Решать их судьбу буду потом, если выживут.
Турб. Столица Заракской империи.
«Мастер Элиор, осторожно, низкий потолок! Все, мы пришли! Вот он!»
Высший иерарх Скрона с интересом уставился на стальную клетку, в которой томился магический крон. Темная тварь выглядела устрашающе. Размерами она достигала мастеру до груди, но самое интересное заключалось не в габаритах твари, а в ее модификациях. Тот, кто умудрился провернуть такое с темным монстром, заслуживал пристального внимания. Даже, возможно, придется сохранить ему жизнь.
«Как вам это удалось?»
— спросил Элиор, не сводя глаз с когтей твари. Они и до этого считались грозным оружием, но сейчас, поблескивая серебристым отливом, и вовсе превращали их обладателя в страшного противника.
«Мы потеряли много братьев и сестер, прежде чем нашли способ блокировать крона»,
— согнулся в поклоне прислужник.
«Результат вы видите. Стальная броня на теле, чтобы защищать от магии, и большей части арбалетных болтов. Стальные когти, чтобы игнорировать амулеты. С зубами, правда, придумать ничего не удалось, но это временно. Мы продолжаем эксперименты».
«И сколько у вас таких красавцев?»
Мастер Элиор начал подозревать, что столичный ковен придется не трогать. Слишком интересные экземпляры здесь водятся. Нужно искать иные жертвы. Это время.
«Готовы один, тот, которого вы видите. Еще 3 на подходе, но они обычные, не магические. Мы планировали выпустить их всех вместе, но теперь с вашим приездом могут измениться планы».
«Крон должен появиться в столице уже завтра. Желательно неподалеку от Академии. Пусть все думают, что тварь выбралась из разлома. Нужно посеять недоверие к магам».
«Мы сделаем, мастер! Скрону понравится грядущая жатва!»
Личные покои ректора магической академии. Личная комната Кемаля Соренто располагалась на самой вершине единственной башни академии. Ежедневно ректору приходилось проходить несколько сотен ступеней, но Кемаля это нисколько не тревожило. Наоборот, в почтенном возрасте, до которого дожил ректор, требовалась ежедневная тренировка, и походы по лестнице вверх-вниз хорошо прогревали ноги. К тому же это было то время, когда мужчина мог остаться один на один с собственными мыслями, прекрасно понимая, что никто его не потревожит. Как минимум еще 150 ступеней. Налив себе бокал вина, Кемаль подошел к окну. Внизу разлился разноцветный и сияющий рекой славный город Турб, столица Заракской империи. Люди бегали, суетились, решали свои мелкие проблемы, даже не представляя, что все, что они делают, направлено на благо одного конкретного человека. Императора? Кемаль даже усмехнулся при столь глупой мысли. «О нет, не императора. Не этого слабовольного, погрязшего в распутстве мужлана. Все, что происходит в Заракской империи, служит для достижения его, Кемаля Соренто, целей, и только его. Как же все удачно сложилось. Слух, что вот уже лет 30 целенаправленно пускает Академия о ничтожности магов перед обычными латниками, прочно укоренился в сознании людей империи. Никто больше не воспринимает магическую Академию как нечто грозное и опасное. Наоборот, сейчас это оплот и защита от темных, находящихся в тени величия империи. Сколько сил и нервов стоило Кемалю добиться этого, даже сложно оценить. Но результат того стоил. Вот уже 2 поколения все высшие аристократы проходят через Академию, обучаясь и впитывая те мысли, что навязывает им Кемаль. 2 поколения. Лишь глубокие старики помнят времена, когда империю раздирали междоусобные войны, инициированные стремящимися к величию магами. Тогда магов ненавидели, боялись, желали им смерти. Даже крепость ополчилась против братства, выступив в священный поход очищения. Но Кемаль сумел найти точки соприкосновения, уничтожил наиболее ретивых как магов, так и церковников, договорился с крепостью по поводу подготовки смертников, в общем, сгладил углы как только мог, постепенно наращивая свое влияние в тех или иных областях жизни империи. И сейчас ни одно маломальски важное событие не проходит без участия ректора Академии. И что самое важное, аристократы продолжают присылать ему своих отпрысков, считая это великой привилегией. Новые рабы будущего, попавшие под обработку верных слуг. Рабы, считающие Кемаля Соррента великим и непогрешимым. Готовые выполнить любые его приказы. Рабы, что в скором будущем подарят ему то, что ректор желал заполучить еще со времен войны магов. Трон Заракской империи. И теперь, когда у него в руках есть такой перспективный смертник, да еще и темный, цель становится близка как никогда. Жаль, не удалось развести крепость на анализ. С этим камнем Валевский приобрел бы еще большую ценность. Видимо, что-то верховный епископ почувствовал, что-то начал подозревать. Нужно действовать тоньше и разыгрывать свои козыри правильно. Через полгода крепость заполучит в свои ряды чистильщика. Ректор проследит за тем, чтобы смертник развивался как можно более гармонично, а он, Кемаль Соррента, получит преданного только ему одному представителя крепости. Далеко не последнего представителя.